Клод Фарер. Человек, который убил. Я слышал, как он катился по камням со зловещим грохотом и стоном. Пьер Лоти. Глава первая. 13 августа 1900. Вчера, в пятницу, в девятый день моей новой турецкой эры, я был представлен после селямника его величеству султану. Ничего особенного. Во время моей, увы, скорее дипломатической, чем военной карьеры, немало величеств принимало меня с точно такой же улыбкой на лице, в точно так же обставленных кабинетах. Повелитель атаманов мало чем отличался от своих собратьев. Пожалуй, только у него более умное и менее заурядное лицо, чем у большинства из них. В остальном все то же, тот же церемониал, тот же протокольный разговор, соответствующий международному ритуалу. Я одинаково мог себя вообразить в Риме и в Петербурге. Зато перед аудиенцией случился довольно любопытный инцидент. В приемной, кроме меня с посланником, было человек 12 из дипломатического корпуса. Перед окнами происходил пышный парад, предшествующий молитве султана в собственной его величество мечети. В эту минуту в приемную вошел красавец-турок великого черкесского племени в ослепительно расшитом золотом мундире. Он твердо солдатской походкой подошел прямо к посланнику и, пожав его руку, спросил, указывая на меня: «Ваше превосходительство, не окажете ли вы мне честь?» Я был сейчас же представлен.
«Мой новый полковник, маркиз Рено де Савинье Монмарон».
Нарцисс Буше, посол республики, никогда не упустит случая блеснуть титулом и звучным именем, которых, к его глубокому сожалению, лишен сам. Это, впрочем, пришло мне в голову потом. В тот момент я видел только турка, который пронизывал меня своими темно-синими глазами. «Вы меня не узнаете, полковник?» «Мехмед Паша».
«Мехмед Паша здесь почти то же, что во Франции играл Жан или маркиз Пьер».
И потому посланник почтительно дополнил:
«Его превосходительство маршал Мехмед Джавелин Паша, начальник политического кабинета Его Величества».
Начальник политического кабинета, иначе говоря, глава всех дворцовых шпионов. Нет, это решительно ничего не вызывало в моей памяти. Турок улыбался. «Вспомните, яхта герцога де Пернон, лепесток розы». «Ах!» Я сразу вспомнил. Но здесь, в приемной султана, встреча была совершенно неожиданной. Это истории лет 12. Мое первое путешествие в Константинополь на борту лепестка розы за столько лет поблекло уже в памяти. Мы целую неделю стояли у Стамбула, и вот накануне отъезда де Пернон таинственно привел на борт какого-то странного человека, переодетого нищим. Это был впавший в немилость Мехмед Бей, считавший более благоразумным уехать из Турции. И вот Мехмед Бей снова в милости у султана. Он паша, он маршал и верховный начальник тайной полиции. Забавно. Впрочем, Мехмед Бей мало изменился, и я его, наконец, узнал. Такого солдата не часто встретишь. Он был строен, как копье, силен и гибок, как тигр, и смотрел на нас в упор своими дьявольски сверкающими глазами. При этом широкий и выпуклый точно панцирь, черкесский лоб и пышная кудрявая шевелюра с едва пробивающейся сединой. Этому маршалу не было и 50 лет, и он не только придворный. В 1877 году Мехмед Бей служил в гусарах, и при плевне под ним убили 4 лошадей. Мне рассказывал все это де Пернон. И вот он, глава шпионов. Удивительная страна. Мы стояли в амбразуре окна. Мехмед Паша фамильярно опустил руку на мое плечо и заставил меня высунуться наружу. Перед окном дефилировали красные и зеленые зуавские полки.
«Сознайтесь, вам неприятно видеть меня начальником политического кабинета?»
«Да-да, это вполне естественно. Вы, французы, не любите шпионов. А между тем, вы сами кто? Военный атташе. Тот же замаскированный шпион. Не так ли?»
«Послушайте, полковник, солдаты могут быть шпионами и все-таки оставаться честными людьми, где бы они ни были, во Франции или в Турции. Их мундир издали выдает их врагу, всем врагам. Вы в своем небесно-голубом доломании не захватите нас врасплох, а Мехмед-пашу узнают за версту по его коню».
«Ну, я принужден с вами расстаться. Его Величество сейчас выйдет из Эльдиза. Я должен находиться у дверей экипажа. До свидания». Он сделал два шага к двери и вернулся. «Самое главное, забыл. 12 лет тому назад вы спасли мне жизнь. Вы и ваши друзья располагаете мною, как вам вздумается, господин полковник». Он ушел. Через четверть часа я заметил его в императорском кортеже. Султан проезжал мимо полков, выстроенных в боевой готовности, мимо склонявшихся перед ним малиновых знамен, знамен плевны Кавказа, Фессалии. Великолепные лошади не хотели идти шагом, их сдерживали изо всех сил. Экипаж был окружен сотней пашей с красными и зелеными лентами через плечо, и вся толпа бежала рысью, стараясь не отставать. Один только Мехмед Джалидин не бежал. Ему достаточно было удлинить свой и без того огромный шаг. Молитва султана окончилась. Муэдзин пропел с высоты минарета, и полки возвратились в казармы. Почти без свиты промчался быстрой рысью экипаж султана. Я, наконец, дождался аудиенции, самой заурядной в мире. У ворот Эльдиза стояла коляска посланника. Моей не было, она куда-то пропала. Совершенно равнодушный к этому обстоятельству, нарцисс Буше спокойно протянул мне руку.
«До свидания, полковник».
«Что, нет вашей коляски?»
«Не унывайте, найдется».
«До скорого свидания, не так ли?»
Его кучер погнал лошадей.
«Приятно думать, что мы когда-то были самой изысканно учтивой нацией Европы. Правда, это было давненько, во времена моей прабабушки».
Единственное извинение этого господина в том, что ему со мной не по пути. Он доедет до Топхане, где его ждет каик, чтобы подняться вверх по Босфору. Посольство помещается еще в летнем дворце в Терапии. Я живу в городе на улице Брус. Дипломатические традиции требуют, чтобы военный атташе оставался в Пере как летом, так и зимой. Но улица Брус в нескольких шагах от Топхане, и пришлось бы сделать только небольшой крюк. Как бы там ни было, мне предстояло отправиться домой пешком и в полной форме проделать двухчасовой путь. Пробило полдень, 5 часов по турецкому времени. Солнце жгло вовсю, и никаких признаков какого-нибудь экипажа на горизонте. Весело. Вдруг чья-то рука легла на мое плечо.
«Как, полковник, вы пешком? А ваш посланник?»
Мехмед-паша выходил, в свою очередь, из дворца. Его улан в каракулевой феске подвел ему коня.
«Мой посланник поехал в Терапию, маршал».
«Ага, правда?» Русский или немец не упустил бы случая съязвить по этому поводу, но турки и азиатский народ, и их спокойная вежливость стоит английской корректности. Мехмед-паша прекрасно все понял, но даже не моргнул глазом.
«Вы поедете на моей лошади, полковник».
«Вы смеетесь надо мной, ваше превосходительство».
«Вы поедете на моей лошади. У меня во дворце есть еще 2».
Он обратился к улану и отдал ему приказание.
«Я поеду на той, которую сейчас приведут, маршал».
«Нет,
Вы окажете мне честь и поедете на этой, в память о лепестке розы. Пожалуйста, господин де Савинье. В первый раз за эти 9 дней, что я в Турции, меня назвали моим именем, не прикрашивая его титулом маркиза. Мы помчались рядом через Нишанташ к предместью Таксим. Когда мы проезжали мимо артиллерийских казарм, Мехмед-паша сделал мне 2 кратких и быстрых, как удары клинка, комплимента, которые мне чрезвычайно польстили. Один. «Неужели все французские полковники ездят так хорошо, как вы?» Другой. «Вам больше 35 лет или меньше?» «Бесспорно, я хорошо держусь в седле, и мне по виду дают на 10 лет меньше, чем в действительности. Но услышать это из уст такого кентавра с острым, как бура, взглядом было очень приятно». В конце таксима расположена Перра. Перра — город посольства, клубов, гостиниц и кафештанов. Единственный район Константинополя, который мне определенно антипатичен. Но, увы, именно здесь приходится жить. К счастью, моя улица, улица Бруссы, едва ли не самая приличная в этой части города. «Доедемте со мной до моста», — сказал Мехмед-паша, не замедляя бега своей лошади. Мы промчались татарским галопом по извилистому откосу, который изгибает эту удивительную лестницу с провалившимися ступенями, так называемую улицу Юксен-Калдирим. Внизу Каракейская площадь, точно корса карнавала, вечно кишит разноцветной толпой. Солдаты гауптвахты отдали нам честь. Салам, дур. И перед нами развернулся деревянный мост, пестрящий торопливыми прохожими. Сказочный мост, перекинутый через Золотой Рог. На середине моста Мехмед круто остановил лошадь. Следовавший за ним с опущенной головой и рассеянным видом улан в каракулевой феске, однако повторил его движение с такой точностью, что даже не уменьшил бывшего между ними расстояние. Мехмед-паша протянул руку к турецкой столице, залитой сиянием полуденного солнца. «Вот, полковник, смотрите. Я полагаю, что вы приехали сюда для того, чтобы что-нибудь увидеть». Вы не похожи на тех, которые гоняются здесь за гречанками или армянками. Да. Так вот, все, что стоит видеть в Константинополе, находится по ту сторону моста в Стамбуле. Позади вас Галат, Пера, Татаявла, Таксим. Все это помойная яма. Но впереди Стамбул. Я вежливо поклонился. «Византия?» «Нет, полковник, не Византия. 5 веков атаманского владычества похоронили Византию. Не жалейте о ней. Она была достаточно отвратительна. Посмотрите, что от нее осталось. Это громада Святой Софии, как неуклюжая крестьянка, неумело раскрашенная в красные и желтые цвета. Византия была богата, тяжеловесна и... безвкусно. Это был дряхлый город дряхлой, прогнившей, нелепой империи. А наш Стамбул мы строили с энтузиазмом, потому что мы были молодым, здоровым народом. Посмотрите на его грациозный и строгий силуэт, подобный силуэту турчанки, закутанной в свой якман. Посмотрите, полковник, 500 лет тому назад мы вошли оттуда через Стоп-Кане, пушечные ворота со стороны этой высокой развалившейся мечети, которая в виде клочьев тумана виднеется над горизонтом крыш. Вот Мериме-Джами, построенная во времена Сулеймана Великого, царицы Луны и Солнца. Наши победоносные минареты высятся над Византией, точно памятники славы. Взгляните направо, там минареты султана Селима, налево — султана Ахмета. Впереди, направо, древняя мечеть султанши Валиде, над ней султана Сулеймана, друга вашего короля Франциска I. Вон там султан Баязед, Нури Осман, дальше Мехмед Фати, завоевателя, и внизу напротив два белых острия, мечеть Шахзаде, сына Хасеки, которого Роксолана приговорила к смерти. Обернитесь сюда, там мечеть ее брата Джианджира посреди Фундули над Босфором. Джианджир тоже умер по велению Роксоланы. Все эти камни, которые высятся над Стамбулом, выросли из его почвы, воздвигнутые силою гнева, мужества и веры. Мы скрепили их своей кровью и кровью неверных, и вся эта кровь, которая лилась, как вода, заслуживает уважения и любви такого солдата, как вы, бравого франкского солдата, умеющего скакать на коне. Он протянул мне руку. «До свидания, полковник. Улан последует за вами и отведет лошадь. Ах, подождите минуту. Посмотрите вон туда, на гребень Стамбула, налево от базарной мечети. Да-да, вот те квадратные крыши, огромные и безобразные. Это так называемый европейский финансовый контроль. Теперь сделайте полуоборот, смотрите на Галату. Над башней большое здание. Это банк, видите? Золотой рог стиснут между банком и финансовым контролем. Подумайте об этом, когда услышите, что Турция погибает. До свидания, иншалла». Он пустился галопом. Через мгновение я уже не видел ничего, кроме спины, перетянутой красно-зеленой лентой, рыжего крупа лошади и мгновениями четырех сверкающих на солнце копыт. Я возвращался медленно, нарочно задерживаясь в кишащей точно муравейник толпе. Я не переставал любоваться этим мостом. Это, несомненно, самый чудесный мост на земле. Что за странные люди, что за своеобразные народности, какая смесь религий сталкивается здесь беспрестанно, стремясь из Стамбула в Перу и из Перу в Стамбул. Фески, тюрбаны, кепи, колпаки, шляпы с перьями. Те же ярлыки, отличающие происхождение всех этих мужчин и женщин, явившихся из самых неожиданных стран. На протяжении одного только полета я встречаю верховых и пеших солдат, носильщиков, согнувшихся по своей ноше, евнухов в красивой одежде, растерявшуюся толпу бухарских паломников, вытаращивших свои монгольские косые глаза, закрытую точно гроб гаремную повозку, четырех персов в каракулевых шапках, два несущихся галопом пожарных насоса, десяток турецких женщин, закутанных до смешного в вуали, шесть полицейских, пять имамов, трех дервишей, болгарского епископа, двух сестер милосердия и сотни обывателей, социальное положение которых от меня ускользает. Я забыл еще про неистовый шум, поднимаемый уличными торговцами, загромождающими все тротуары, во все горло выкрикивающими свои невообразимые товары. Розовый лукум, манисовый семит, ангорский мед, дворцовую пастилу, клетчатые носовые платки, английские булавки, дамасские абрикосы, открытые письма, фотографии для мужчин и настоящую вишневую воду. Все это за один су, за один только су, за полсу. Он пара, бех пара, бех пара я.